Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем наш цикл передач «Писание мужей апостольских», и сегодня мы обещали с вами начать чтение посланий святого Игнатия Антиохийского. Ну вот этот муж апостольский, который умер в начале II века, о нем известно, к сожалению, достоверно известно, не так уж много. Очень много сохранилось в предании, ну, в таких легендарных сведений, но о жизни его мы знаем не очень много. Достоверно, собственно, только то, что можно вот извлечь из сохранившихся его посланий, из послания его друга, святого Поликарпа, епископа Смирнского, и из отрывочных упоминаний разных древних церковных писателей. Святой Игнатий Антиохийский или Игнатий Богоносец. Ну, иногда я читала какие-то толкования на вот это второе имя Богоносец, они даже есть такие легенды, но на самом деле Богоносец – это второе имя, то есть перевод имени Фёдор – это второе его имя. Первое – римское или италийское Игнатий, и второе – вот Фёдор Богоносец. Но мы ничего не знаем о его национальности, времени рождения точном и о его жизни до последних лет. Известно, что святой Игнатий сам себя всегда именовал со смирением, уничижением, то выкидышем, то отбросом, то последним и недостойным членом Сирийской церкви. Ну, наверное, в этом можно видеть намек на какое-то сложное прошлое, на то, что он пришел к Богу уже в сознательном возрасте и, возможно, до своего обращения в христианство имел какие-то тяжкие грехи.
Ну, как по аналогии с апостолом Павлом, он постоянно подчеркивает, что я из всех грешников, я первый, потому что я гнал церковь Христову. Вот, он постоянно это помнил. И, в принципе, по аналогии с апостолом Петром, который тоже постоянно помнил грех своего отречения. И вот это для святых это очень является таким характерным.
Вот святой Иоанн Златоуст называл его впоследствии общником апостолов в речах и в том, что неизреченно. Считается, что он был непосредственным или вторым преемником апостола Петра в Антиохии. Ориген называет его вторым после блаженного Петра, позже также называет его Евсевий. Святой Афанасий Александрийский сближает его непосредственно с апостолами, а Феодорит говорит о его поставлении на архиерейство десницей великого Петра, даже так. Есть еще такие сведения о том, что именно святой Игнатий ввел в церкви так называемое антифонное пение. На этот счет тоже сохранилась такая легенда, что он видел ангельские хоры, воспевающие Святую Троицу в антифонах, и поэтому в Антиохии вел так называемое антифонное, то есть попеременное пение двух хоров. И вот только под конец жизни рассеивается исторический туман вокруг святого Игнатия. Антиохийской церкви коснулось гонение на христиан, и было это во времена императора Трояна.
Да, императора Трояна.
Вот особенности некоторые имело это гонение.
Ну, это известный еще случай, известное письмо, вернее, Плиния младшего и императора Трояна, была переписка между ними, и в этом письме Плиний младший спрашивает, как поступать с христианами. Он их сначала описывает. Троян, император Троян тоже знал где-то о них. Вот. Надо сказать, что император Троян в то время считался одним из таких хороших императоров, таких добрых, справедливых, честных. Таких не так много было. Вот он один был, потом император Марк Аврелий. Вот их два выделяют как самых таких благочестивых. И что самое интересное, христианам жилось при таких императорах хуже гораздо. Ну, это известно.
Да и Диоклетиан считается.
А Диоклетиан тоже. Да, еще Диоклетиан, да. Вот. И это самые такие страшные гонения. Понятно, почему? Потому что они были людьми, исповедующими язычество, они в это твердо на этом стояли, и поэтому сказали, что христиане вредят государству, нужно, чтобы они были.
Но они хотели, чтобы народ был един в своей идеологии, религии.
Да, да, совершенно верно. Поэтому существуют даже различные такие версии, что император Троян даже как-то вот там встреча с христианами была у него, что он мог даже где-то и обратиться, может быть. Вот. Ну, это такие Йогурт тоже легендарные, да, легендарные вещи. Вот. Поэтому император Траян сказал Плинию-младшему, их ловить нигде не надо, искать нигде не надо. Но если кто-то на кого-то скажет, что он христианин, нужно его позвать и спросить, христианин он или нет. Если он отречется, скажет, я не христианин, оставлять его в покое. А если он будет упорствовать, сначала надо его заставить перестать быть христианином, чтобы он принес жертву богам. Если же он будет упорствовать, ну тогда их, собственно говоря, и казнить. Вот поэтому вот это вот событие, то, вот это послужило вообще таким юридическим основанием для гонений на христиан в то время. То, что называется, что христиане после вот этого указания Траяна Плинию-младшему стали называться персоной нон грата, ну или людьми, которые вне закона. И поэтому существование их было сложное, с одной стороны. Но с другой стороны, вот такой языческий подход, он требовал от христиан самоотверженной, искренней, честной, правдивой такой жизни. Потому что если человек знал, что он, представляясь христианином, становится вне закона, то как, сколько у человека должно быть желания стать христианином, да?
То есть все время по лезвию бритвы ходить,
да? Да, да. Любой человек, который там захочет отнять у тебя, например, твой участок, он объявляет тебя христианином, тебя...
Ну, он, кстати, должен иметь хоть какие-то, наверное, доказательства и основания. По-моему, доносчики, которые клеветали, они тоже подвергались какому-то наказанию.
Да, конечно. Если бы он сказал, он христианин, христианин пришел и сказал, я не христианин, то, естественно, ему попадало. А если христианин пришел и сказал, я христианин, то есть, в принципе, у них фактически было это беспроигрышное почти. Потому что мало какой христианин отказывался от своего христианства сразу. Большинство шло на смерть. Хотя были и падшие были тех, которых из-за гонений, из-за мучений, вернее, из-за пыток вот этих отрекались от Христа, но большинство христиан, как мы знаем, это церковь мученическая была. И вот Игнатий Антиохийский, в чем уникальность его, что он стал таким символом. Ну, известная легенда, что внутри у него нашли буквы Иисус Христос, это тоже такое предание.
Ну, вот предание, что как раз от этого и пошло имя Богоносец.
Да, 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 что от этого пошло имя Богоносец. Вот. Но на самом деле оно не противоречит тому, что у него могло быть имя в крещении другое. Вот. Хотя в то время вот это не было принято. Все-таки большинство святых у наших святцах, они крестились со своими именами. Редко кто брал другое имя. Но с другой стороны, в иудейской традиции было такое, да, вот Савл, Павел, Симеон, Кифа, ну или Петр, да. Поэтому очень даже возможно, что Игнатий Антиохийский действительно был знаком с апостолом Павлом, с этой иудейской традицией, и именно захотел себе такое имя тоже выбрать, второе, во время крещения. Поэтому вполне возможно. Но здесь на самом деле не в этом суть. Важно то, что традиция очень четко доносит до нас, что это человек необычайного мужества, что это человек, который своим мужеством остановил гонение. Тоже такое свидетельство есть, что настолько он был поражен, наверное, сам император, как вот Игнатий Богоносец, пошел на смерть. И он об этом говорит в послании к Римской церкви, которые хотели его спасти. Естественно, у христиан были, наверное, силы, могли подкупить где-то стражу, еще как-то, чтобы спасти. Он сказал, пусть меня измерят зубы, что я превращусь в хлеб Христов. Ну, мы еще, я думаю, это почитаем, эти великие, удивительные слова.
Ну, вот все послания, которые мы будем читать, отрывки из которых мы будем читать, наверное, не полностью, они написаны по дороге в Рим, когда вели святого Игнатия на казнь. Ну, может возникнуть вопрос, почему его так далеко из Антиохии в Рим пешком, значит, под стражей вели на казнь. Хотя это была не та история, что с апостолом Павлом, который был римским гражданином, его-то вели на суд именно. А вот Игнатия уже осужденного вели.
На самом деле в то время было очень сильно распространено вот это гладиаторское зрелище. Это зрелище в виде боев гладиаторов, в виде боев гладиаторов со зверями, казни различные, тоже гладиаторам бросали рабов, провинившихся или преступников, к зверям бросали. И, естественно, вот это вот, это слово культура не назвать, вот эта мода, вернее, вот эта мода на вот такие вот зрелища, она требовала жертв, и требовала жертв каких-то знаковых еще. И здесь вот сам епископ, который вел себя, видимо, очень достойно, и хотели его вот как-то, может быть, сломать, для этого решили его не в провинции казнить просто, как это часто бывало, а решили вот привести на казнь, чтобы там во время вот какого-то такого празднества, где есть гладиаторские бои, в том числе вот со зверями его бросить и посмотреть, как христианин будет себя вести. Это очень распространенная вещь и даже стала известным таким сюжетом для многих пьес. Например, Бернард Шоу написал про вот такие события, когда христиан привозили, бросали зверям. А звери были, ну, там иногда звери по какой-то причине, видимо, по чуду, по милости Божией, там начинали лизать ноги. Но чаще всего не это происходило. Чаще всего происходило, конечно, что христиане пели гимны, пели песни христианские. И, видимо, вот это мученичество христианское, оно рождало вот... И мученичество, и мужество христианское рождало у язычников изумление. Потому что обычные простые люди и вдруг проявляли себя, в себе такую силу. Это очень хорошо показано в книге Кама Грядеши, кто читал такое уже традиционное, известное классическое произведение, художественное, очень интересно написанное. Там все это прекрасно показано, как это могло происходить. И поэтому христианство и победило, что они смогли, не противясь, вроде бы проявлять смирение, но при этом быть мужественными. Для язычников это было непонятно, потому что слово «смирение» для них было чем-то ужасным. Человек должен быть гордым, достойным, только достойный человек может умереть. А вдруг какие-то рабы, которые привыкли они, что все рабы присмыкаются, все рабы там унижены, и вдруг эти рабы проявляют какую-то силу, какое-то мужество, достоинство вдруг проявляют. С чего вдруг? И вот поэтому вот это вот событие, оно и... является основанием для изучения жизни Игнатия Богоносца, что его вели на казнь, чтобы унизить его этой казнью, чтобы он, собственно говоря, показал всем, что христианство ничего из себя не представляет. Но произошло ровно наоборот. Все были поражены его мужеству и его стойкости, и его величию.
Это еще интересный факт, что по дороге на казнь ведомый вот стражниками, и в одном из писем он их называет леопардами, то есть они были, видимо, достаточно суровы с ним. Но, тем не менее, вот интересный момент, что у святого Игнатия была возможность, так же, как у апостола Павла, когда он был под арестом, видеться с христианами, которые по пути следования каким-то образом узнавали, что вот его будут здесь проводить, и могли с ним пообщаться. Но и опять же имел возможность писать письма и передавать их. Я просто пытаюсь провести параллель с гонениями в 20 веке. Вот христиане собирали деньги на то, чтобы подкупить стражников. Они имели возможность навестить, подкупив стражу, да, навестить узников, что-то им передать и даже какие-то забрать письма. То, чего в 20 веке, ну, по крайней мере, нам фактов таких практически неизвестно.
Не было возможно.
Это было невозможно.
В 20 веке было другое гонение. Да. В 20 веке было гонение другое, и была вот эта вот тюрьма по-другому была устроена. Поэтому действительно во многом общество того времени держалось на деньгах и на зрелищности, поэтому христиан убивали просто по закону. И если можно было стражникам, не нарушая закон, получить с этого денежки, они очень легко на это соглашались. В 20 веке все-таки христиан убивали по идеологическим соображениям. И поэтому те, кто их бросали в тюрьму, были, как правило, идеологически выдержаны, да?
Ну и репрессивная машина была уже, вот она именно была, да, еще более механизирована, чем...
Да, репрессивная машина была очень, очень все жестко было и бесчеловечно в 20 веке, и поэтому гонения, видимо, были более масштабные и более страшные, более бесчеловечные. И поэтому, когда человек просто выдерживал это, он был святым мучеником. В то время язычники все-таки были людьми часто достойными, и мужественными воинами были многие честными правителями. и поэтому вот с ними можно было вот в каком-то смысле вот эту честную игру вести. В каком плане, что они могли вот пытаться сломить волю христианина. И многие жития мученические, они об этом. Как какой-нибудь правитель, который там пылает гневом, хочет смирить волю, а у него ничего не получается. Вот. И кто-то рядом с этими людьми обязательно уверует и может даже с ними погибнуть.
И вот в этой публичности, в том, что это происходило публично, на глазах у многих людей, это было и в какой-то степени психологически, не то что легче, но это было иначе, на миру и смерть красна, говорят.
Да, это было
они
публично.
Они тогда, когда тебя в застенках, там неизвестно, ты вообще не узнаешь, родственники не знают, расстреляли.
Совершенно верно, это было публично. Вот. Я еще раз подчеркну, язычники были хорошими людьми, часто, почему христиан пытали? По одной простой причине, они хотели убивать. Часто просто хотели думать, попытаю, блажь собью с этого христианина, принесет он эти свои дары.
И пойдет домой к себе,
пускай идет куда угодно. И даже случаи были, что брали руку христианина, чтобы он принес жертву. Туда насыпали ладан для какой-нибудь благовония, которое надлежало бросить богам. Вот. И все, это считалось бы, что он принес жертву. Вот ставили, брали эту руку, ставили над огнем, чтобы он только хоть какое-то движение совершил от боли. И представляете, были такие мученики, которые держали руку, сжимали вот этот ладан, что это приношение, чтобы оно не упало в огонь. И рука сгорала. Такое мужество было у некоторых мучеников. Понятно, что это поражало язычников. Вот это время, оно настолько наверное, в хорошем смысле романтичное время, когда мученичество, казалось бы, когда человека могут убить, а человек даже искал этого часто. Вот. Известный пример в то время с Оригеном, известный такой христианский писатель, который хотел убежать, будучи 17-летним юношей, таким пылким христианином, хотел убежать то есть все христиан ловили, он тоже хотел убежать. Мама у него спрятала одежду, он остался без одежды, не мог выбежать. Вот. Так бы не было Оригена, не было и всех споров, связанных с ним, если бы он бы оказался христианином, их всех вместе бы замучили. Вот такое интересное время было. Оно, конечно, было уникальное в плане вот этой вот пылкой, пылающей буквально любви ко Христу. И человек обладал такой силой, такой верой, что он не боялся ни зубов вот этих хищников, ничего. Вот. Еще раз подчеркну, что это хорошо показано в этой книге, и фильмы сняты некоторые по этому сюжету. Кама Грядеши, Генрих Сенкевич, польский писатель.
Еще такая параллель, что и в 20 веке у нас во времена гонений, и тогда именно этот поток доносов, когда на человека ни за что, ни про что могли написать донос, и он мог загреметь.
В то время-то не могли. В том-то дело, что приводили, если человек не был христианином, он бы сказал, я не христианин, и все. Поэтому в то время доносы не были ложные.
Это были чаще всего не ложные доносы.
Да, если другой знал, в отличие от того, что у нас. Вот. У нас действительно было много ложного. Вот. Но гонение с церковью было связано не с ложными доносами часто, а с тем, что просто хотели вырезать церковь и вырвать у церкви возможность жить, возможность самовоспроизводиться, хотели все это разрушить. Оставилось, в свое время оставалось даже 3 епископа всего.
Давайте для того, чтобы закончить сегодняшнюю передачу, скажем вкратце о том, какие существуют послания.
7 посланий, 7 писем, которые считают подлинными. И филологический анализ подтверждает. Это письма в Ефес к Ефесянам, в Смирну, в Филадельфию, Рим, Магнезию, Тралию. И отдельно к своему другу он писал, Поликарпу Смирнскому. То есть отдельно в Смирну, отдельно Поликарпу. Вот. Имеется несколько редакций посланий. Пространное, краткое, среднее. Да? Мы будем среднюю использовать.
Она считается наиболее аутентичной.
Да, она считается наиболее такой подлинной, аутентичной, то есть и не сокращенной, и не прибавленной, потому что когда переписывали, могли что-то прибавить в свое время, какие-то нюансы. А потом, когда эти рукописи уже находили, сравнивали, то, понятно, их, проводя через анализ текста, выбирали наиболее такой подлинный текст.
В каких обстоятельствах святой Игнатий писал эти письма? Об этом мы читаем в книге «Восточные отцы» протоиерея Георгия Флоровского. А путь из Сирии в Рим был долгим. Мы знаем, что святой Игнатий был в Филадельфии и хорошо познакомился с тамошними церковными обстоятельствами. Впоследствии он горячо одобрял тамошнего епископа. Более продолжительной была остановка в Смирне. Здесь он принял уполномоченных от церкви из Эфеса, Трал и других мест, собравшихся вместе для встречи с ним. С любовью встретил святого Игнатия блаженный Поликарп, епископ Смирнский. В посланиях к Смирнской церкви и к епископу Поликарпу святой Игнатий впоследствии вспоминает об отдельных благочестивых смирнянах и входит во все обстоятельства смирнской церковной деятельности. Из Смирна он отправил 4 послания, 3 в ответ на приветствие и посольство в Эфес, Магнезию и Траллы, а 4-е в Рим. Это последнее письмо в Рим имеет дату, оно помечено 9-м днем перед сентябрьскими календами, то есть это 24 августа. Эфесская церковь в глазах святого Игнатия имеет особую важность, она тесно связана с апостольской памятью. Эфесских христиан он назывался тайниками Павла и утешался любовью эфесцев. Еще ярче и сильнее похвалы святого Игнатия Римской церкви, он называл ее председательствующей в любви. И смирный путь Игнатия лежал в Трааду. В Трааде его настигли послы, принесшие весть об успокоении в Антиохии. Там были какие-то нелады, видимо, в церкви. Из Траады он пишет 3 послания – в Смирну, особо к Поликарпу и Филадельфию. Поликарпу он поручает писать вместо него церквам Востока, церквам, которые между Смирной и Антиохией, и призвать их разделить мир Антиохийской церкви. Из Траады путники морем переправились в Неаполь, и оттуда по Вио Игнатия через Македонию отправились в Рим. Из послания святого Поликарпа к филиппийцам мы знаем, что в Филиппах путниках приняли с трогательной любовью. Филиппийцы по наказу святого Игнатия обратились в Антиохию с приветственным посланием и просили святого Поликарпа переправить его по назначению. Вместе с тем они просили прислать им список со всех посланий Игнатия. Святой Поликарп исполнил их просьбу. За Филиппами святой Игнатий скрывается от наших взоров, а его мученической смерти от зверей упоминает Ориген. Подробно о святом Игнатии рассказывает в своей истории Евсевий. Год мученической его смерти точно неопределим. Это был приблизительно 107-110 годы. Но в следующий раз мы с вами начнем с какого послания?
Ну, с первого послания к Ефесянам.
Тогда мы прощаемся с вами до завтра. Завтра будем читать первое послание святого Игнатия Антиохийского. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. До следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас.